друзья, беседуем со Светланой и восстанавливаем ту часть нашей истории эмиграции, когда практические действия начались. Расскажи, Света, о том, как начались практические действия.
Ну, собственно, действий-то не было никаких. Уехали мои родители, и никаких перспектив нам уехать не было. И мы, собственно, жили, как жили, да, как могли, так и жили. Отправляли им посылки, они в это время сидели в Италии, у них были отказы. И на самом деле им было очень тяжело выживать там материально, потому что пособие, которое им давали на прокормление, хватало только на оплату квартиры. И, в общем, мы получали письма от них, что им там в Италии, в общем-то, было не сладко. Вот, и вдруг какой-то день Миша приходит и говорит, что он встретил нашего сокурсника, и что тот завтра идет в посольство и получает статус беженца. Это было вообще что-то такое непонятное вообще. Какой статус беженца, какое посольство, какое что-то, потому что до этого момента все, кто уезжал, они уезжали по израильским визам, а дальше уже в Австрии сообщали, что они хотят ехать в Америку, и через Италию они все туда уезжали.
Они получали статус беженца в Италии?
Да, но во всяком случае они уезжали, якобы они уезжают в Израиль, да?
Да.
Вот. А это было что-то новое, как этот человек получает статус беженца прямо в посольстве в Москве и все такое прочее. И, а Миша так сказал мимоходом вообще, ну так вот, вот встретил вот там того-то, он там завтра получает. Ну, мы завтра с ним вечером созвонились, чтобы точно удостовериться, что он, да, получил статус беженца и все, и как там вообще, чего дают, и как, чтобы узнать информацию. И я говорю, знаешь чего, давай мы его позовем на ужин. Позовем его на ужин и узнаем все подробности. И вот они с супругой к нам пришли на ужин. Это наши старые друзья, мы с ними, в общем-то, довольно часто встречались, у нас дети погодки. Вот. И он нам рассказал, что начиная с какого-то момента в американском посольстве принимают так называемые анкеты, которые их раздают в какой-то день. И их потом туда принимают. И когда ты уже пришел подавать эту анкету, то, в общем, ее забирают и выдают номер. Дальше ничего не было известно. А потом тебя по этому номеру вызывают, и какой-то процесс идет. А еще он сказал очень интересную вещь, что по средам посольство закрыто. Официально. Да? То есть на двери написано, что оно закрыто. На самом деле оно не закрыто, и на самом деле оно работает, но просто поскольку никто об этом не знает, то людей там мало. Я говорю, все, Миша, утром мы едем брать эти анкеты. И он с вечера, Миша, согласился, так, ну, на общем настроении, все за столом, вот, настроение хорошее, человек получил статус, все замечательно. И с вечера мы договорились, что мы стоим в 6 утра, потому что встать нужно рано, там же очередь, там же толпа стоит, все, нам все рассказали. И утром в 6 утра я его, значит, это, бужу и говорю, все, вставай, а он мне говорит, давай, может, не пойдем. Это вообще как это не пойдем, когда мы уже идем. Мы уже идем, и все, я уже встала, в общем, все, собралась, мы уже идем. Ну, в общем, короче говоря, все-таки он тоже поднялся, понял, что тут шутки плохи, надо ехать, никуда не денешься. Вот, приехали мы в посольство, там толпа невероятная. Если вы когда-нибудь были возле этого американского посольства в Москве, то вы знаете, что там есть сначала ворота, где стоят вообще-то стражи, да? Но в этот день ворота были открыты, стража пускала всех во двор, и весь двор был запружен людьми, то есть там некуда было прыгнуть, как сельди в бочке. И все шу-шу-шу-шу, причем там были не только люди из Москвы, приехали из всего бывшего Советского Союза, они приехали, шу-шу-шу, что, как, анкеты, шметы и так далее, все, значит, стоят, все на нервах, потому что никто толком ничего не знает.
То есть была толпа людей, которые, в принципе, были в курсе?
Они были в курсе, но никто толком ничего не знал.
Угу.
И вот, значит, в какой-то момент, 12 часов дня, выходит из посольства какой-то уже сотрудник посольства и начинает делать буквально, ну, я не хочу сказать, что он разбрасывал это как деньги, вот так вот, да, но он вынимал пачку анкет, и к нему все подскакивали, эти анкеты все у него из рук выхватывали. И те, кто выхватил эти анкеты, они стояли и думали, а что же делать дальше. Ну, вот прошло это время, значит, он достаточно много этих анкет вытащил, и все расхватали эти анкеты, и встал вопрос, а что же делать дальше. А как их обратно-то туда отправили? Никаких ящиков не было, ничего не было в то время. Вот у тебя бумажка в руках, ты можешь все запомнить, а дальше ничего не известно. А народ еще приезжий, они, может быть, специально приехали ради этой цели, чтобы взять эти анкеты. И теперь им нужно эти анкеты туда обратно запулить. Стали это как-то обозначаться тысячники и сотенные. То есть,
они начали номера присваивать.
Народ стал самоорганизовываться. Вообще это был очень интересный процесс, вот эта самоорганизация толпы, нечто такое структурированное. Да? Кто-то стал переписывать всех по фамилиям, проставлялись номера телефонов. Те, которые живут в Москве, они назначались сотенными или тысячниками.
Сотниками.
Да, и они как бы, ну мы вот оказались тоже такими сотниками, значит, которые должны все-таки держать руку на пульсе и выяснять, а когда же можно туда вообще вот попасть, вот там, да, летят.
То есть сотник это был человек, которому можно позвонить из другого места, и он,
да,
скажет,
и он скажет,
что
Сочи как, какой-то, да, статус какой. Вот.
Светик, я хочу уточнить, они когда каждый день принимали эти анкеты, их принимали каждый день, и по средам их тоже принимали, хотя все думали, что по средам приема нет. Но в день принимали 100 анкет.
Я не помню про 100 анкет, не знаю, не помню про это. Я знаю, что для того, чтобы их сдать, нужно было физически попасть в посольство. А вот это было непонятно совершенно. То есть, значит, на анкетах были написаны какие-то номера, на анкетах были напечатаны эти номера. Но и дальше типа говорили, что вот по этим номерам будут когда-то вызывать. Собственно, вот задача этих сотенных людей состояла в том, чтобы понять, когда твой номер будут запускать туда и пройти по этому номеру, который у тебя напечатан на анкете. Я так понимаю. Вот. Но этот наш приятель-то нам сказал секретик, про который никто не знал, что в среду посольство открыто, а все думали, что закрыто. Поэтому, а это был вторник. Вот в понедельник он его встретил, во вторник мы вечером, в понедельник мы собрались, а в среду утром, то есть на следующий день, конечно, я в этот день не заполняла вообще ничего в этих анкетах, я просто взяла их с собой в папку, взяла с собой словарь для того, чтобы можно было их перевести в случае чего, если я не пойму, что там написано.
На английском был.
На английском, естественно, да. А все это взяла в папку, все это взяла в сумку и почесала к этому посольству. В 12 часам дня мне сказали, что в 12 оно открывается.
Я хочу уточнить, что это было где-то в середине июля.
Это
месяца.
Было, да, 17 июля. Это было.
А вот даже так, да. 17 июля. Да. 1989 года.
Да. По-моему, на этот момент моим родителям уже дали разрешение на въезд, и, наверное, в это время они уже находились в США. То есть благополучно они уже выехали из Италии и попали в США. Значит, я подхожу к посольству и вижу, а посольство открывается в 12, то есть до 12 там стоит на улице какая-то неорганизованная толпа. Я приближаюсь к посольству, я же знаю, что меня должны пропустить внутрь туда, да, потому что у меня же анкеты есть. Я, значит, просто на ходу вижу, что хвост этой очереди заходит в посольство, а стоит еще какая-то неорганизованная толпа. Но я понимаю, что мне же положено, и я на ходу вынимаю из сумки вот эти анкеты, ну, как бы, чтобы им показать, что они вообще с улицы, а с бумажками, да? Вынимаю на ходу эти анкеты и прохожу мимо
милиции.
И в этот момент там из толпы, из неорганизованной толпы, кто-то меня кликает по имени. То есть там был вчерашний человек, который меня узнал, который знал мое имя. И вот этот страж порядка, милиционер, в этот момент оборачивается, и я пролетаю в посольство. То есть как я туда пролетела, это одному Богу известно. У меня было такое ощущение, что меня какая-то сила туда пронесла. Потому что когда я уже туда влетела, ну, естественно, у меня сердце бешено колотится, вообще все внутри трясется. Когда я немножко отдышалась и стала так смотреть по сторонам, что происходит, оказалось, что это совсем не та очередь была. Это были люди, которые уезжали по гостевой визе. Их вот в организованном порядке туда запускали. А я влетела совершенно по другим...
Нарушив организованный порядок.
Да. И оказалось, что вот эти анкеты, которые мне нужны, будут принимать только в 5 часов вечера. А было 12 часов дня. И мне нужно было понять, что мне, собственно, делать. Я сказала, нет, я отсюда не выйду, я уже на американской территории, меня можно отсюда вынести только, я сама отсюда не уйду. В общем, буду сидеть до последнего, пока не сдам эти анкеты. У меня не было ни клочка, ни еды, ничего вообще с собой не было. Может, я там что-то с утра перехватила, я не знаю. Но я была настолько напряжена в нервном состоянии, что мне было ни до чего. Даже попить ничего не было. Вообще, я сидела там весь день и ждала вот этих 5 часов. Но за это время я там пристроилась где-то, взяла свой этот...
Словарь,
да, и заполнила всю эту анкету в меру своего понимания. У меня была ручка, у меня все с собой было. Вот, и приближается время к 5 часам, я вижу, что начинают запускать уже ту очередь, которая мне нужна. А знаете, в Америке, не знаю, может, сейчас в России то же самое, но в Америке для того, чтобы эти очереди все систематизировать, они дают каждому номерочек, вот прямо на входе. И здесь даже в каждом магазине, вот ты, например, приходишь там мясо покупать, да, там есть такая машинка, которая выдает номерочки. И все отрывают номерочки, а потом на табло светится, какой номер запускается, да. И, о, ужас, я там сижу с 12 дня и вижу, что люди заходят в 5 часов вечера, И они с номерочками, а я сижу без номерочка. И мне, чтобы взять номерочек, нужно выйти из этого посольства и пройти через проходную и получить этот номерочек. Я очень так боялась, что меня в этот момент схватят и куда-нибудь увезут. Вот, и подумала, что я все вещи, деньги, документы, все-все оставлю в посольстве на всякий случай. Но все-таки хоть как-то одной ногой вот уже на американской территории. Вот, поэтому я все оставила совершенно без вещей. Я вышла в проходную. Там такая стеклянная загородочка, где сидит и девочка такая вот и выдает всем эти талончики. Я подхожу к этой милой девушке и говорю, знаете, как я, не знаю, я сюда как-то попала, вот талончика меня лишили. И она глазом не моргнула, ничего не сказала, да каким образом вы сюда попали, что вы тут делаете, там, и все, вообще ни одного вопроса не было спрошено. Она мне берет, отрывает талончик и дает, и я с этим талончиком прохожу вовнутрь. Талончик у меня был номер 25, то есть я, пока я прочухалась, уже 25 человек прошли впереди меня, но это было не смертельно совершенно, да, то есть я все равно начала очередь. Я села спиной, значит, вот сзади меня было окошко, где принимают эти анкеты, я села в самом первом ряду спиной туда и стала слушать, что они там говорят, какие вопросы задают. В этот момент там было много очень армян, и очень интересно, что они задавали армянам один вопрос, откуда ты. То есть, если это были армяне из Баку, то у них принимали анкеты без разговора. Если бы это были армяне там из Еревана, вообще даже разговор нет, ничего не принимали. Вот, то есть, была вот сразу же селекция. А вот, значит, я там наслушалась, сижу, значит, заготавливаю какую-то историю свою в соответствии с анкетами, со своими делами какими-то. И 25-й номер подходит там через какое-то время. Я подхожу к окошку, толкаю заготовленную речь, меня никто ни о чем не спрашивает. И значит, у меня на анкете был напечатан вот этот номер. А номер, я не помню его целиком, но он был 17 тысяч какой-то. То есть вот от начала момента раздачи этих анкет, да, это был номер 17 тысяч сколько-то. Угу. Много лет спустя в Америку приезжали люди, у которых анкеты были номера там 100 тысяч, 200 тысяч, а мы были 17 тысяч. То есть это буквально в масштабах вот всего этого мероприятия, это вообще ничто, это самое начало. У меня забрали эту анкету, дали мне там талончик, что у меня ее забрали, и все. Что делать дальше, неизвестно. Вот. И я пошла домой себе. Вот. И стали мы ждать. И прошло, значит, это был, значит, подали мы это в июле, а где-то в сентябре, в октябре пришла бумага, что на какое-то 19 марта у нас назначены...
90-го года уже.
90-го года, да. И мы собирали вот все эти бумажки. И когда мы все собрали, последняя бумажка, это был документ из Авира. То, что нам разрешается выезд.
Это просто паспорт там.
Паспорт. Да. Значит, а для того, чтобы попасть в Авир, еще одна из бумажек, нужно было получить разрешение от местных родителей. Да. Мои-то родители уехали уже. И мы написали, что они уже там уехали, в Америке, все. А Мишины родители не уехали. Причем Мишин папа, ну, он вообще служил в армии и был...
Как бы в органах.
Он был уже в органах, но он на пенсии был, то есть как бы ему, в общем, ничего не грозило. Но поскольку в России вообще люди были запуганы, да, они боялись, что если они что-то сделают, то как бы им потом чего не вышло, да. И папа очень переживал, и ему мы, собственно, вообще ничего не говорили. Но Мишина мама была в курсе, что мои родители уехали, и она как бы даже не возражала, и она как бы даже говорила, что папа тоже подпишет нам бумаги. Но в тот момент, когда мы им сказали, что уже нужно подписывать, папа настолько распереживался, что его забрали сердечным приступом в больницу.
Можно я уточню, Светик? Дело в том, что не то, чтобы от них требовалось разрешение, видите, я разрешаю сыну уехать там за границу, а был такой закон о том, что дети обязаны содержать родителей на старость. У него пенсия была больше, чем моя зарплата, но... Он должен был написать бумажку, что не имеет материальных претензий.
Ну, какая разница, что? Важно, что он должен был от себя отступиться и написать какую-то бумажку, что вот он не возражает. По материальным соображениям, по политическим, неважно. Люди тогда боялись. И основной аргумент, и не забывайте, это был уже 90-й год, у него был аргумент такой, что у меня заберут военную пенсию. А эта пенсия, это было все. То есть это по тем временам, это были очень большие деньги.
Исключат из партии, заберут пенсию.
Исключат из партии, заберут. И вы понимаете, насколько вообще люди были забиты, запуганы и все такое прочее.
Я уточню, Свет. Раньше, но за сколько-то лет до этого, действительно исключали из партии тех, кто подписывал такие бумаги.
А мало того, вот наш приятель, да, который уезжал пару лет, нет, не пару, 10 лет за 10 лет до нас, да, как раз он попал в эту полосу отказа, когда его там 2 или 3 года не выпускали, и он не мог на работу никуда устроиться. То есть эти люди, они работали где-то в топках, где-то там кидали уголь или что-то такое.
И
стопниками, потому что их на работу никуда не брали. Это был факт реальности, да, то есть людям нужно перекантоваться, им нужно пережить это такое смутное время, а денег нету.
Родной брат работает в жутком ящике. И там,
где занимаются, в общем, родители переживали больше как бы не о том, что мы уедем и нам будет хорошо, а они переживали о том, что они останутся, им будет плохо. Ну, в общем-то, это естественные переживания нормальных людей. Вот. И папа настолько распереживался, что его забрали в больницу. И когда его забрали в больницу, Миша говорит, все, кранты, его беспокоить нельзя. И это самое, он ничего не подпишет. Но мы не можем тоже, знаете, у человека сердечный приступ, он так переживает, что просто его грузить, вот сказать ножом в горло.
Ну, типа как бы инфаркт. Типа,
да? Ну, потом сказали, что это не инфаркт, неважно, приступ сердечный. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что нужно было все равно взять эту бумагу. И я стала обзванивать нотариальные конторы, пытаясь договориться с каким-то нотариусом, который может просто за него подписать эту бумагу. Ну, да, просто...
Договориться,
да. Они сказали, что они рискуют своим местом, в общем, никто не соглашался. Короче говоря, я буквально в нашей нотариальной конторе, а не по месту жительства, нашла молоденькую девочку, она только-только там закончила институт. Я ей сказала, что нам нужно поехать к родителям и домой, потому что они не транспортабельны сами, и потом, может быть, заехать к папе в больницу и подписать вот эту вот бумагу в ее присутствии, потому что она должна была заверить это все. И это стоило совершенно какие-то смешные какие-то государственные фи, то есть там не было никаких ни взяток, ничего. И мы договорились с нашим приятелем, который нас должен был отвезти на машине. То есть она просто приехала, мы за ней в контору заезжали, или она к нам домой приехала, потому что это было все локально очень. В общем, мы сели в машину, значит, Миша говорит, а что, ты же понимаешь, что папа ничего не подпишется, мы не можем к нему в больницу ехать. Но у меня где-то было такое ощущение, что нам не придется этого делать. Это ощущение у меня было как-то вот само по себе. Это вот из той оперы, когда вещи, вот какие-то ты чувствуешь, они вот так произойдут, так должно произойти. И оно именно так.
То есть речь шла о чем? Когда человек находится в больнице, то может подписать другой человек за него в присутствии нотариуса.
Не так ты все говоришь.
Послушай, да. Что может подписать?
Не так ты все говоришь.
Говори.
Ты. Не так. Да. Не то, что может, ничего подобного. То есть этой девушке я сказала на голубом глазу, что мы поедем в больницу, она не может заочно подписывать.
Нет, не заочно, в присутствии.
В присутствии. То есть ей должен человек сказать, да, я не возражаю, тогда она уже может там подписать или он сам подпишет. Но это должно быть его присутствие, поэтому речь шла о том, что она должна поехать в больницу. Значит, мы для начала поехали к Мишиным родителям домой. И подписали это все у мамы, она как бы не возражала. Значит, там присутствовали, мы с Михаилом присутствовали, вот эта девушка-нотариус, и этот наш приятель, который нас на машине привез, Мишина мама. Мишина мама подписала бумаги, очень растрогалась, она подумала, что сейчас нужно будет ехать папе в больницу, а папа очень эмоционально это все переживает, и ему плохо, и как это все произойдет, и она до того себя накрутила, что она стала плакать. Она стала плакать и говорить, вот, и, мол, надо в больницу ехать. А девушка говорит...
Ну, сейчас угробите.
Да, сейчас угробите. А эта девушка говорит, ну, он не возражает? Мы говорим, конечно, он не возражает. Говорим мы. Она говорит, ну, так что за вопрос? Вот у нас есть свидетель, показывает на нашего приятеля, который нас привез. Пусть он подпишет за него, а я, значит, нотариально заверю. Это был шок. То есть я где-то ожидала, что так и будет. Но, во-первых, я ей не намекала, я ее не просила. Она сделала это сама, вот таким, знаете, широким жестом. То есть мы никуда не поехали, все подписали на месте, дома. И когда мы выходили, я хотела ей дать денег за это, и она не взяла. То есть вообще, я говорю, это все произошло на уровне нереального. То есть, наверное, какие-то высшие силы очень хотели, чтобы мы уехали. Потому что и мой вот проход в посольство, и вот это получение разрешения на выезд, это какие-то вещи не совсем реальные, да? Не совсем такие, которые вот можно объяснить вот естественным стечением обстоятельств. Вот. Но, тем не менее, все случилось, как случилось, бумаги все были подписаны, и дальше начинается следующая эпопея, которая связана с приобретением билетов, с обменом денег и с получением паспорта в Авилию.